Девица презрительно и спокойно смотрела на Ивлева. «Марию не лапайте», — опять повысил голос Ивлев. «Она вам не чета. Я вас отучу от нее». «Посмотрим, посмотрим. Я вас каленым железом выжгу из города. Вы же воруете, гады, я же знаю. Эти мордастые воруют, а вы сбываете. Скоро эта лавочка закроется».
«Сколько время сейчас?» — холодно спросила девица.
«Не знаю, утро». Ивлев кивнул на окно.
«Мария с ними ушла?»
Ивлев не ответил, взял свою водку, выпил. Напомнили о Марии, и у него опять заболела душа. Девица поднялась, поправила волосы, нашла на кровати свою шляпку, остановилась на пороге перед тем, как выйти.
«Насчет этой лавочки это доказать надо, а то, что ничего, нечего зря на людей говорить».
«А я и не говорю на людей, а я на паразитов говорю».
«Вот так, а то быстро заткнут рот. Иди отсюда, выползай», — негромко сквозь зубы сказал Ивлев.
Девица вышла. Мария пришла на другой день к вечеру. Ивлев прибрал в комнатах, перемыл посуду, выветрил тяжелый запах. Сидел у окна, положив подбородок на кулаки, смотрел на улицу, ждал жену. Он ждал ее весь день. Утром сходил на стройку, отпросился у бригадира еще на день, пришел и сел ждать. Мария вошла тихонько. Вечер был теплый, дверь на улицу открыта, Ивлев не слышал, как она вошла. Она кашлянула. Ивлев обернулся. С минуту, наверное, смотрели друг на друга. «Ну?» — спросил Ивлев. «Что? Нагулялась?» Он встал, подошел к жене, взял в руки ее голову, долго целовал в теплые мягкие губы, в щеки, в глаза. Она стояла покорная, смотрела на мужа грустно, с любопытством. «Где была-то?»
«Там», — кивнула она. «Петя, ты никогда не разлюбишь меня?» «Мне почему-то страшно жить. Не страшно, а тяжело как-то.
Ты устала просто».
«Это психика», — авторитетно сказал Ивлев. «Надо отдохнуть».
«Как отдохнуть?»
«Так, спокойно пожить, не дергаться».
«Спокойно, значит, скучно».
«Сядем, потолкуем», — предложил Ивлев. «Ты есть хочешь?»
«Нет».
«Петя, ты, наверное, хороший парень. Тебе, наверное, нужна не такая жена».
«Перестань.
Что ты завела панихиду какую-то? Сядь!»
Ивлев посадил жену на кровать, а сам стал ходить перед ней.
«Ты малость не так начала жить», — заговорил он уверенно. «Я тебя хорошо понимаю. Со мной бывают такие штуки. Идешь где-нибудь в лесу или в поле и доходишь до такого места, где дорога твоя на две расходится. По какой идти — неизвестно, а идти надо. И до того момента этот тяжелый выбирать, по какой идти, аж сердце заболит. И потом, когда уж идешь по одной, и то болит. Думаешь, а правильно? Так и в жизни, по-моему. Надо точно дорогу знать».
«Ты знаешь? Я?»
Ивлев не ждал от нее такого вопроса.
«Я, если честно, тоже не совсем знаю, но я найду. И я знаю еще, что ты сейчас кинула совсем не ту в сторону, не туда».
«Эх, Петя, Петя,
легко рассуждать, туда, не туда. А куда надо?»
«Не знаю», — крикнул Ивлев. «Найдем, вместе искать будем. На четырех ногах можно крепче стоять на земле, это я знаю».
Мария прилегла на подушку, закрыла глаза. Ивлев минут пять ходил по комнате, молчал. Собирался с мыслями. Он понимал, что разговор этот серьезный и ответственный.
«Эти товарищи твои, я их не виню», — заговорил он мягко. «Они, может быть, хорошие люди, но не сами запутались. И тебя запутают. Я тебе сейчас докажу, что они запутались. Первое. Они ничего не делают. Гоняют лодыря. Так жить нельзя. Возьми, к примеру, первобытное общество. Там же все работали, а кто не работал, тому разбивали голову дубиной».
«Мы же не в первобытном обществе», — нехотя возразила Мария.
«Тем более. Они учатся все почти и проводят время, как хотят. Это не запрещается. Они воруют. Опять сорвался на крик Ивлев, но тут же взял себя в руки. «Они паразиты, самые настоящие, паразиты никогда людьми не были. Паразит никогда еще ничего хорошего не придумал. Они учатся. А чему сами учить будут? Учителя. Убивать надо таких на месте. У них гной в жилах. А у тебя, а у меня кровь». Ивлев весь напрягся, сжал кулаки и заговорил так, как никогда в жизни не говорил. «Я люблю свою родину. Я не продаю ее по мелочи, как вы. Не размениваю. И народ мой — это могучий народ. А я сын его». Мария, не открывая глаз, слабо усмехнулась. «За что же тебя сына из партии исключили?» «За дело. Я не спрашиваю, за что тебя из института исключили». «Слюнтяй ты!» — неожиданно зло и резко сказала Мария, села, посмотрела на мужа. «Слова красивые говоришь, а? Эх, слюнтяй! Тебя бьют, а ты говоришь за дело!» Этот отпор Марии был так неожидан, что Ивлев сперва растерялся, смотрел на жену тоже зло и удивленно. «Тебе только на четырех ногах и ходить, мужчина!» Она встала с кровати, мельком оглядела комнату. «Я ухожу. Совсем. Люди эти, о которых ты говоришь, слякоть, но и ты не лучше. Тебя загнали в угол, тебя бьют, а ты только скулишь. В разнорабочие подался, а нашел место в жизни. Эх, сын народа, молчи уж!» Точно гвозди вколачивали в голову Ивлева. «Сейчас и забью», — думал он и не двигался с места, слушал оскорбительные слова. «Прощай, сын народа, и не гоняйся за мной, бесполезно». Ивлев подскочил к двери, толкнул Марию на кровать. «Сядь!» Она встала и пошла грудью на мужа. «Уйди! Прочь!» Ивлю опять сильно толкнул ее в плечо. Она упала на кровать, поднялась и опять пошла. Негромко трижды сказала: «Уйди! Уйди! Уйди!» «Все!» — понял Ивлев. Прошел в передний угол, сел на лавку. Мария вышла. «Все! Отняли все-таки!» Захотелось заплакать, как тогда под Плетнем. Обильно и сладко. Не плакалась. Больно было. Точно кто грубой рукой схватил за кишки, за мякоть и потянул. Очень больно было. Мария не пришла на второй день. Не пришла она и на третий, и на четвертый. Ивлев ждал ее вечерами, а она не шла. Увели все-таки, уманили, не сумел ничего доказать, мучился он, сидя у окна и глядя на улицу. На пятый день пришла с чемоданом та самая девица, с которой Ивлев так любезно беседовал после того, как разогнал гостей со своей свадьбы. «Здравствуйте», — вежливо сказала она. «Здравствуй». Ивлев приготовился услышать что-нибудь о жене. «Мария попросила меня взять тут кое-что из ее вещей. Пусть сама придет». «Она не придет. Тогда ничего не получите». Девица уставилась на Ивлева уничтожающим взглядом. «Как не стыдно!» «Нет, это вам как не стыдно!» — взвился было Ивлев, но тут же осадил себя. «Не этой же кукле открывать свое отчаянное положение. Забирай, что надо, и уходи. Я только попрошу на минуту выйти. Зачем? Ну, нужно. Я буду женские вещи брать. Ну и бери. Что ты пионерку из себя строишь? Ёпти, что ли? Бюстгальтеры? Забирай на здоровье, не стесняйся. Я все это видел». «Все равно я прошу выйти», — уперлась на своем девица. Ивлева кольнула догадка. «А юбки ли ей нужны-то?» «Может, не юбки? Бери при мне». «Нет». «Тогда будь здорова». «Как только не совестно». «Ты только насчет совести не распространяйся здесь, а то я хохотать начну». «Выйди на 10 минут. Неужели трудно?» «Трудно». Девица постояла еще немного, хотела еще подействовать на Ивлева уничтожающим взглядом, но на того уже ничего не действовало. Догадка выросла в уверенность. «Не за юбками ты пришла, милая, а за чем-то другим. Не выйдешь?» «Нет». «Но я прошу, как мужчину». «Я не мужчина, я гермафродит». «Дурак!» — девица повернулась и вышла, крепко хлопнув дверью. Ивлев подождал немного и принялся искать то, зачем приходила девица. И сразу почти нашел. В диване под сиденьем лежали заготовки для туфель. Пар на 20. Ивлев долго перебирал в руках это богатство. Хром был самого высокого качества, коричневый — мастерской выделки. «Сапожники», — ядовито думал он, — «я вам устрою». О Марии, что она причастна к воровским делам, он почему-то не думал. Не мог так думать. Собрал весь материал в вещевой мешок, дождался, когда на улице стемнеет, и пошел с мешком в милицию. «Мне начальник нужен», — сказал он дежурному офицеру. «Зачем?» «Я только ему скажу лично». «Говорите мне, какая разница?» Офицер обиделся. «В чем дело?» «Я же сказал, я буду говорить только с начальником». «Его нет сейчас. Тогда я завтра приду». «Погодите, дело-то срочное?» «Не срочное, но, в общем, не это, не маленькое. Сейчас я его вызову. Посидите». Начальник пришел скоро. Вошел с Ивлевым в кабинет, сел за стол, приготовился слушать. «Тоже работка у них», — невольно подумал Ивлев, вытряхивая на пол материал. «Телевизор, наверное, дома смотрел, а тут хочешь, не хочешь, иди». «Что это?» — спросил начальник. Наклонился, взял одну заготовку, помял в руках. «Хорош! Высший сорт!» Начальник вопросительно посмотрел на Ивлева. «Ворованная. Дома у себя нашел», — сказал тот. «Подробнее немножко». Ивлев подробно все рассказал, назвал фамилии, какие знал. «А жена, ты думаешь, не причастна?» «Нет, уверен. Просто прятали у нее. Она даже не знала». «Да». Начальник долго смотрел в окно. «Ну ладно. Спасибо». Ивлев пожал большую крепкую ладонь начальника. «Не за что. Не боишься? Чего?» «Но могут ведь прийти за этим». Начальник показал глазами на товар. «Такими кусками не бросаются». «Ничего. Пусть приходят». «Тебя вызывать будем. Может быть, свидетелем пойдешь. Я понимаю». Месяца через полтора тугой узелок подпольных делишек развязали. Собственно, не узелок, а большой запутанный узел. Ивлева раза три вызывали к следователю. Один раз он встретил там Шкурупия. Шкурупий нисколько не изменился, смотрел маленькими глазками спокойно, даже несколько насмешливо. Он обрадовался, увидев Ивлева. «Вот! Пусть он подтвердит!» — воскликнул он. «Помнишь, я тогда на вашей свадьбе ударил одного, Кирилла!» «Ну?» — Ивлев хорошо помнил и Кирилла, и то, как ударил его Шкурупий. «Так он теперь несет на меня черт-то чего! Ты же понимаешь, мстит собака!» Ивлев посмотрел на следователя. Тот рылся в бумагах и, слушая Шкурупия, нехорошо улыбался. «Часто вы видели у себя дома этого человека?» — спросил он Ивлева. «Раза четыре. Он ничего не приносил с собой? Или, может, уносил?» «Этого не видел». «Он действительно ударил Кирилла?» «Да». «За что?» «Тот развозился, хотел на меня кинуться». «А как вы объясняете такое заступничество? Хорошим отношением к вам Шкурупия?» «Нет, просто он боялся лишнего шума. Я для них человек новый, неизвестно, чем все могло кончиться». Шкурупий бросил на Ивлева короткий пронзительный взгляд. Ивлев обозлился. «По-моему, он у них самый главный», — сказал он, глядя на Шкурупия. «Хочешь на Кирилле отыграться?» Шкурупий горько усмехнулся, качнул головой, сказал негромко. «На самом деле ни за что посадят. Вот народ, уведите», — велел следователь милиционеру. Шкурупия увели. Следователь нахмурился, опять долго копался в бумагах. «Мне надо с вами вам сказать...» Ивлев похолодел от недоброго предчувствия. «Что?» «Жена ваша тоже замешана». «Да что вы?» «Да». «И сидит сейчас?» «Нет, они пока не сидят. Сидят вот такие вроде Шкурупия». «Как же так, а?» Ивлев расстегнул ворот рубахи. «Как же так?» «Пугаться не надо», — успокоил следователь. «Преступление-то не очень уж такое». Он помахал рукой в воздухе. «Перепродажа. Думаю, что их даже не посадят. По крайней мере, не всех посадят». Ивлев налил из графина воды, напился. Глубоко вздохнул. «Черт возьми». «Она тоже перепродавала?» «Хранила ворованное». «Но она же не знала». Знала. Черт возьми!